15:07. Добрый день. Начинаем «Пермский разворот». Его для вас сегодня проведут я, Нина Соловей, и Юрий Бобров. Добрый день, Юрий.
Добрый день. Я буду бесплатным приложением в первую политическую половину дневного разворота.
Я взяла Юру себе в помощники. Различные. А во второй части мы, кстати, поговорим о поэтическом фестивале, который у нас начнется завтра. А сегодня это то, что случилось именно сегодня, сейчас точнее. Муниципальные главы районов, городских округов и поселений в Пермском крае будут избираться из числа депутатов. Таков итог принятия закона о порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края. Вот об этом мы сегодня поговорим и попросим прокомментировать эту новость гость нашей студии, советник руководителя администрации губернатора Перми Алексей Чусовитин. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Нина все в кучу собрала, советник администрации губернатора, не главы Перми.
Пермского края. Да.
Пермского края. Выше бери. Выше,
Пермского
выше,
края.
Еще выше, да, вот в Куйбышево, в самую...
Ну, в общем, советник самого-самого.
Самого.
А также у нас будет сегодня на связи Николай Иванов, как политтехнолог, политконсультант. Он тоже прокомментирует, вернее, выскажет свою точку зрения на эту историю. Для тех, кто к нам подключился только что, для тех, кто не в курсе, что сегодня
кому
произошло...
Кому соломенным мешком по голове.
Что сегодня произошло на Думе, вам сюжет Евгении Романовой.
За консервативный вариант, разработанный администрацией губернатора Пермского края, представленный Советом муниципальных образований, сегодня проголосовало подавляющее большинство депутатов Законодательного собрания Пермского края. Ключевую поправку о способе избрания мэров и глав районов в закон, регламентирующий ход муниципальной реформы в Прикамье, внес депутат Геннадий Кузьмицкий. В его изложении 3-4 статьи закона теперь звучат так. 3. Глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из своего состава. 4. Глава муниципального образования Пермского края исполняет полномочия его председателя в муниципальных районах, городских округах, городских поселениях. Геннадий Кузьмицкий объяснил появление поправки тем, что непонятно, на каких основаниях избранный на прямых выборах глава приходил в земское собрание. Чтобы не было разногласий и кривотолков, была сформулирована поправка. Является и депутатом, и возглавляет представительный орган, заявил господин Кузьмицкий. Лидер фракции КПРФ Ксения Айтакова объявила, что коммунисты законопроект не поддержат. Еще один депутат от КПРФ Вадим Чебыкин заявил, что прямые выборы мэра предпочтительнее были бы для краевой столицы. Цитирую. «Пермь достигала наибольших успехов и в социально-экономическом, и в любом другом развитии, когда выборы были прямые. Закон Пермского края должен быть универсальным, представляющим равное право на две модели. Я не буду поддерживать этот законопроект», подчеркнул Вадим Чебыкин. Накануне фракция «Единой России» приняла решение консолидированно поддержать поправку Кузьмицкого. Однако на заседании об этом никто не заявил. После выступления Чебыкина депутаты сразу перешли к голосованию. За закон в итоговой редакции проголосовал 41 человек. 6 против, 1 воздержался.
Ну, вот такой сюжет, за которым на самом деле хотелось бы подвести некоторые такие первые, может быть, выводы. Во-первых, все, кажется, было как-то произведено в режиме тайной спецоперации. Консолидированным голосованием фракции «Единой России» за поправку, внесенную коммунистом Кузьмицким, внесенную тоже как-то тайно, без какого-либо обсуждения, Геннадием Кузьмицким, одним из членов коалиции за прямые пермские выборы, ну, во всяком случае, сочувствующим ей, накануне пленарного заседания, также накануне собирается фракция, принимает это решение, и никто из депутатов «Единой России» публично не встает на защиту. Может быть, вы объясните нам, что произошло? Почему теперь во многих городах, муниципалитетах, там, где еще сохранились местные трутневы, теперь будут местные, даже не Шубины, а местные Сапко? Да? Я вот этими фамилиями, все понятно, три разные модели мэров, вот чтобы пермякам было понятно, Трутнев, Шубин и Сапко.
Нет, самый главный вопрос первый. Почему именно в такой форме и так было сделано? Ощущение там, что очень быстро, как-то так неожиданно.
Ну, неожиданно и быстро это кажется, наверное, только тем, кто не погружен в политический дискурс. На самом деле эта реформа идет...
Ну, извините,
стоп. Мы погружены в политический дискурс.
Вчера была, например, там новость на том же компаньоне о том, что этот вопрос вообще снят с повестки дня, а оказывается, он был не снят.
Так вот, в 2013 году, когда эта реформа была только объявлена, в послании президента, если помните, она была объявлена примерно вот в той форме, за которую сегодня депутаты проголосовали, то есть еще в 2013 году. Вот. В течение вот всего этого времени шли консультации, мнения были самые разные. Вот. То, что почему так быстро, как вы говорите, скоропостижно, там, сменили там, одну модель на другую, ну, на самом деле никакой тайной операции не было. Депутаты, конечно же, были в курсе, конечно же, они этот вопрос рассматривали, и сам ход голосования-то показывает, что они понимали. Все это.
В чем показывает это ход голосования? В том, что они молчали?
Нет. В том, что они проголосовали консолидированно за эту поправку.
То это говорит только о том, что они голосовали консолидированно, больше ни о чем.
Они же проголосовали.
Они это сделали молча. Мы не можем ничего больше сказать о том, как они и что они думали. Они молчали.
Я думаю, что у них можно спросить, и они с удовольствием на эту тему порассуждают. Вот. Во-вторых, не только «Единая Россия» за эту поправку проголосовала, за вот ту модель, которая принята, да. Я знаю, что и ЛДПР проголосовал, я знаю, что и Кузьмицкий проголосовал, да, он, собственно говоря, есть автор этой поправки. То есть здесь тайной операции, и близко нет. В чем я понимаю, основную эмоцию вот этого закона, почему именно так получилось. По всей видимости, депутатскому корпусу захотелось вот полуобрачное состояние, понимаете, когда принимается закон, который серединка на половинку. То ли будем вот жить вот так, то ли вот так, и вообще пусть каждый выбирает сам по себе. И вот...
Давайте сразу оговоримся, да. Когда каждый то ли так, имеется в виду либо Шубин, либо Собко. Трутневых было не дано. Уже в той модели первого чтения, в той модели закона, который был принят в октябре. Трутневых было не дано. Можно было выбирать две модели. Либо у вас общенародно избранный мэр, но он всего лишь руководит Думой, сити-менеджер у вас есть в любом случае, либо у вас и мэр не всенародно избранный, а это один из депутатов, избранный депутатами для того, чтобы руководить заседаниями Думы. Но при этом сити-менеджер тоже означает. То есть выбор был то ли другое между Собко и Шубинами. Да?
Ну, смотрите, я вот вообще против, конечно, такой формулировки, какие-то Шубин...
Простите, но иначе мы совсем...
Ну, так Юрий так понятнее.
Значит, мне так совершенно непонятно вообще смысл...
Ну, разные формы, что я было понимаю, при Шубине, что было при
Собко. Я понимаю эту метафору, но задача этой реформы такая, чтобы не было там ни Шубиных, ни Собко, ни Трутневых, да, а было некое консолидированное управление муниципалитетами. То есть смысл реформы сделать так, чтобы не Шубиных, не Собко, условно говоря, вот таких вот личностей, которые единолично принимают какие-то там решения в муниципалитетах, чтобы их не было. Задача сделать так, чтобы глава муниципалитета вместе с Думой мог принимать консолидированные, взвешенные решения. Вот что самое. Вот
а являясь сейчас председателем Думы, он разве не принимает эти решения?
Здесь больше ответственности на нем. Здесь и большая ответственность, конечно, у депутатов. 100% депутаты теперь потяжелели в политическом весе.
То есть они, когда идут на выборы, они уже могут понимать, что, может быть, они станут...
Может быть, они станут. Более того, они уже...
Так борьба-то усилится?
1/15 борьба, конечно, усилится. Конечно, усилится будет с точки зрения политики, с точки зрения амбиций. Достаточно интересно. Это расширение политического поля.
Ну, конечно же, это полное сужение политического поля, потому что мы во многих муниципалитетах ликвидируем прямых руководителей местной власти, избираемых всенародно и возглавляющих администрацию. При этом давайте не будем забывать, что где-то мы уничтожаем Трутневых. Я так, к слову. Ну что делать? Где-то они еще остались просто, извините, где-то они остались. Я, кстати, не знаю, где
Трутнев
остались.
Трутнев себя спокойно, хорошо чувствует. Мы все знаем, где он работает.
Нет, Трутнев, мы вспоминаем то время, когда он был. Да,
где-то до сих пор еще остались руководители, избираемые всенародно, и при этом управляющие администрациями. Там, где нет сити-менеджеров. Я сейчас об этом. Хорошо. Все-таки давайте вот о режиме того, что это не была спецоперация. Вы говорите, Путин когда-то в 2013 году сказал. Путин еще сказал и про сильных мэров, и про то, что в эту сторону должна идти реформа. Ну, а если уж там пониже опуститься, то губернатор публично, если что и заявлял, то он заявлял о том, что надо уходить от института сити-менеджеров, надо уходить к прямому избранию. Что поменялось? Почему поменялось? Возникли ощущения более... там, что тяжелее стало управляться с... всенародно избранными руководителями, что случилось, какие предпосылки? Экономические, я не знаю, какие еще циклы выборные, что нам могло
повлиять? Я думаю, что здесь речь, я теперь говорю уже от себя лично, да. Не как человек, который работает в структуре администрации, я думаю, речь идет прежде всего об эффективности. Вот если вы сейчас посмотрите на муниципалитеты, поездите по муниципалитетам, увидите, что жизнь там далеко не прекрасная. Здесь в Перми все кажется таким в розовом свете, все хорошо, дороги и так далее. Сейчас в муниципалитетах реально непростая ситуация. И то, что там происходит, та эффективность власти, которая была до реформы, конечно, ее надо иметь. С этим необходимо было что-то делать.
Может быть, надо было дать много денег? Говорят, что последние годы планомерно передают огромное количество полномочий на места, не увеличивая бюджеты.
Значит, вот теперь ситуация следующая. Попробуйте в муниципалитеты сейчас дать много денег. Такая формула звучит.
Не знаю, не пробовали.
Дайте нам много денег, там, я не знаю, на что, на строительство дорог, на строительство...
Мы их умело освоим.
Так вот, умелое освоение денег – это не то, понимаете? Нужно сначала создать институты, нужно воспитать кадры, которые в состоянии правильно, эффективно и, самое главное, по закону эти деньги использовать на благо, понимаете? А просто разбрасываться деньгами, которых больше не становится, в силу геополитической ситуации.
Скажите, пожалуйста, Нин, у меня последний маленький вопрос, потом тебе отдам. Флажок. Сити-менеджеры, конкурсные комиссии по определению кандидатов в сити-менеджеры везде будут проводиться с участием представителей краевой администрации. Может быть, это будут чиновники района для какой-нибудь, я не знаю, там, поселенческого уровня или городского округа, но это будут представители района, все равно делегированные краевой администрации. Везде комиссия по определению сити-менеджера будет.
Вы знаете, это вопрос вне сферы моей компетенции, но я думаю, что администрация губернатора, обязана, конечно, смотреть и изучать, не знаю, биографию, смотреть на людей, кто претендует на пост сити-менеджера. Это точно. В какой степени это будет, простите, я не знаю.
Я все-таки хочу вернуться к тому, что мы обсуждаем выборы глав районов, выборы глав городов, все-таки это так называемые мэры, и на своем бытовом уровне, не являясь там глубоко погруженной в политические процессы, мне хочется, Алексей, у вас узнать, вот что касается даже момента выборов, когда депутат уже идет, он знает, что, скорее всего, он может не будет там 50-50 в будущем мэром. А вот избиратели, понимаете, есть выборы, когда выборы мэра, например, там, или президента, или губернатора, их посещаемость, и есть выборы депутатов. Там ведь несравнимая непосещаемость, как правильно?
Явка.
Явка, да, вот умное слово, явка. Там ведь несравнимая явка. Не снизит ли это явку как раз тех избирателей, которые скажут, а зачем я пойду?
Кого я пошел избирать?
Зачем я сейчас пойду выбирать и голосовать за депутатов, если все там без меня уже решат? И... Ну вот мое личное ощущение, что на выборы глав, на выборы губернаторов, на выборы президента люди ходят охотно, там им более понятно, чем когда они голосуют.
Вот Иванов, он будет отвечать.
Да, чем когда они голосуют просто за депутата, который будет членом общего
коллегиального
собрания.
Органа.
Угу. Вопрос понятен. Ну, на мой взгляд, конечно, явка будет. Она не будет зашкаливающей, там, условно говоря, как там у нас на Кавказе 90% и 104%.
Ну, это понятно.
Но 30-35% ходят люди, с удовольствием голосуют, активные избиратели голосуют, и я больших проблем не вижу. А с точки зрения того, что там у нас избиратель российский любит голосовать за одного, отдавать всю власть в какие-то одни руки, мне кажется,
У нас любят хозяина.
Нет, у нас любят... Понимаете, это архетипично. И, конечно, мне кажется, от этой формулы, когда один человек решает за все, когда мы вручаем все в руки одного барина и радуемся этому, мне кажется, надо от этого отказываться.
Алексей Чусоветин, политолог, советник администрации губернатора. В дневном развороте говорим про решенный вопрос законодательным собранием. Внесены поправки в региональный закон о выборах глав и порядке формирования местных органов власти. Минута рекламы. Маша, нас звукорежиссер Мария Зуева требует уйти на минуту рекламы.
Продолжаем наш разворот. Сегодня он посвящен новости, которая не так давно появилась и во всех СМИ в том числе. А касается она того, что прямые выборы глав городов и районов Прикамья отменены. По сути, закон уже принят. И у нас даже разгорела сегодня небольшая полемика в редакции о том, что надо это обсуждать или нет. Но ведь закон уже приняли, а что тут обсуждать? Ну, таким образом, и не стоит вообще законопроекты обсуждать. Но это не тот случай. Тем более, что, кстати, у нас в Перми была создана специальная коалиция там за прямые выборы и так далее, и так далее.
Алексей Чусоветин сказал, что это не была спецоперация, что это нормально и обоснованно. Это все в тренде того, о чем говорил Путин в 2013 году.
Это эффективно скажется.
Да. Николай Иванов у нас готовится к телефонному включению, выходу в эфир. Вот он уже на связи. Николай, вы слышите нас?
Алло, Николай, добрый день.
Да, Леонина, добрый день, слушаю.
Небольшой блок вопросов от Юра Бобров. Здравствуйте, Николай. Небольшой блок вопросов. Есть ощущение, что как-то все очень скоропалительно произошло. Накануне пленарного заседания вносится поправка, а с головы, с ног на голову переворачивающийся закон. Мы шли к тому, что у нас будут пусть неполноценные, но всенародные главы. И вот они у нас мало то, что неполноценные, да еще и не всенародные. И вносится это депутатом Кузьмицким и консолидированное голосование фракции, имеющей большинство «Единой России», имеющей большинство в ЗАГС Собрании. Почему так произошло? Почему это было так? И как вы это объясняете?
Ну, смотрите, на мой взгляд, как раз ситуация стала предельно более честная, как ни странно, я думаю, что вы можете со мной не соглашаться, но гораздо более честная по отношению к избирателям, нежели был бы вариант, ну, так называемый шубинский, да, или вот как в соседнем Екатеринбурге, то есть когда люди голосуют за кого-то, выбирают и думают, что они выбрали мэра, который будет реально управлять городом, а в реальности они выбирают председателя городской думы, от которого ничего на самом деле не зависит в управлении городским хозяйством, а все рычаги сосредотачиваются в руках совсем другого человека, сити-менеджера, которого, в общем-то, народ не выбирал. На мой взгляд, как раз лучше вот та схема, за которую сегодня проголосовали, потому что, ну, она вот более честная по отношению к избирателям, я в этом убежден. То есть людей не обманывают и не говорят им, что вот вы за кого-то голосуете, и этот человек будет мэром и будет реально управлять какими-то процессами. Поэтому, ну, мне кажется, что абсолютно правильно, что все-таки было все точки над «и» расставлены, и в итоге унифицированное решение принято, потому что, ну, та схема, которая есть, хотя бы тут никто не играет ни в какую демократию.
Николай, отлично. Уже пошли несколько на второй круг, а все-таки и почему так это было сделано без какого-либо... Ну, слушайте, но все нормально, у вас есть большинство в парламенте, вполне нормально, вменяемо послушная фракция, вы проголосуете это решение. Так вы его объясните перед тем, как голосовать. Почему даже в ходе голосования депутаты той же «Единой России» вообще не высказывались по поводу мотивов своего голосования? Почему? Ну, то есть, с одной стороны, я с вами согласен, да, наверное, мы не смогли и не хватило смелости дать всенародные полноценные выборы глав, а уж делать такие полумэры, может быть, и нет. Но почему не публично? Почему накануне пленарного заседания? Что мешало сделать это, объяснить?
Ну, знаете, к сожалению, я на этот вопрос, наверное, ответа вам дать не смогу, потому что я не участвовал там ни в каких-то переговорах, ни в депутатами, не в администрации. Поэтому почему так получилось? Ну, может быть, буквально последние там дни появилась все-таки эта поправка. Так я слышал, что все-таки соответствующее решение было принято на уровне там полпредства, что все-таки нужно, ну, какую-то единую норму прописать в законе, и принято оно было буквально там в конце прошлой недели. Я думаю, что просто, скорее всего, связано с тем, что были ограничены сроки, вероятно, нужно было это принимать очень быстро. Скорее всего, поэтому какого-то длительного обсуждения не получилось. Лично я не думаю, что тут какие-то иные могут быть причины. потому что на самом деле можно было, на мой взгляд, логически объяснить и обосновать, почему нужно такой фон сделать.
Николай, вопрос к вам, но подождите, прежде на него попробует ответить Алексей Чусовитин. А что могло произойти? Действительно, что-то произошло. Возникло ощущение, что неделю назад, две недели назад спустили эту рекомендацию, приказ, указ, я не знаю, просьбу. Ее исполнили сегодня великолепно, молниеносно. Что могло произойти, Алексей, как вы думаете? Что могло поменяться?
Да я думаю, что существенная реальность политическая, социально-экономическая, конечно, не поменялась. Просто здесь все дело объясняется простым словом универсальность. Единый закон для всей Российской Федерации, даже так, чтобы все муниципалитеты, условно говоря, работали по единой схеме. Я думаю, все дело в этом. И выйти, как я уже говорил, из этого там межумочного состояния, когда одни могут так, другие так, и это вечно.
Слушайте, на 15-м году действия режима, такая стабильность интересная. Ну, слушайте, Николай, может быть, вы что-то думаете? Что изменилось? Что случилось?
Я на самом деле тут согласен с Алексеем, что очень много попыток было в последние годы предпринято, чтобы ту или иную форму выбрать организации местного самоуправления. Ну, скажем, совсем недавно попробовали в Челябинске новый механизм, который не очень получился, не очень пошел, деление там на районные думы там и прочее. Видимо, все-таки пришли к выводу, что та схема, которая вот на сегодня в городе Перми действует, она является оптимальной. Я думаю, что посмотрим, как будет дальше. Но мне кажется, что тут Алексей прав, что действительно сейчас она будет внедряться повсеместно и будет к этой схеме унифицировать совместное самоуправление России.
Россия. Я слово в помеху ушло. Россия, всей страны.
Всей страны, конечно.
Да.
Спасибо, Николай.
Спасибо большое.
Время у нас
Николай
ограничено.
Иванов, Алексей Чусовитин.
Алексей, у меня последний вопрос. Прям завершаем наш эфир. К сожалению, мало времени. Губернатора-то мы теперь тоже уже не будем выбирать? Вот это все.
Это точно не ко мне вопрос.
К вам, как человеку.
Я надеюсь, что будем выбирать. Почему нет?
Потому что одно из опасений по поводу этой новости, и следующий законопроект про губернатора будет. Нет?
Надеюсь, что нет. Ничего не слышал об этом.
Лично вы все-таки за выборы губернатора?
Я за выборы губернатора.
В студии ветер не дует, Алексей Чусовитин не знал, в какую сторону. Все, пока. Мы уходим на московские новости, потом Нина будет про культуру.
Отдел политических к делам поэтическим. Переходим мы в дневном развороте. Еще раз добрый день. В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Мария Зуева. В этой студии появились организаторы поэтического фестиваля «Компрос» Павел Чечеткин, Борис Оренбург. Добрый день.
Здравствуйте.
Времени мало, а сказать нужно много. У нас эфир такого технического порядка, но тем не менее. Первый вопрос. Все, что задумывали на вторую часть фестиваля, я напомню, что первая у нас была... Если можно так считать, да, первая была в начале июня, даже точнее скажу, 6 июня на теплоходе, потом были чтения в Пилигриме, и вот та ноябрьская программа. Все, что сейчас передо мной лежит программа, все, что здесь есть, оно все должно состояться, все сложилось, все своим ходом.
Да, совершенно верно.
Главный вопрос, в чем принципиальное отличие, что ли, манкость вашего фестиваля, что вот пятницу, субботу, воскресенье, долгожданные выходные люди должны бросить и пойти слушать поэзию, встречаться с поэтами, слушать музыку?
Наверное, в концепции самого фестиваля. То есть фестиваль задуман как настоящая коммуникационная площадка. То есть там присутствуют авторы не только поэзии, это не узкий фестиваль. Есть фотографы, есть музыканты, есть орган, есть издатели. То есть это свести всех со всеми. То есть на границе фестиваль вообще на границе жанров. Это не просто поэзия, это больше, чем стихи.
Но поэзия как связующее звено?
Да, это поэзия, конечно.
Поэзия центр. Как центральный герой нашего фестиваля.
Что могут там найти для себя нового люди, которые ну, не глубоко вовлечены, скажем, там, в литературные круги, в поэтические круги.
Ну, вот вообще современного зрителя, читателя сложно удивить какими-то новыми форматами.
Да.
Но мы это попробовали сделать. И вот если говорить, собственно, о программе, давайте начнем с конца. Потому что центральное мероприятие вынесено на закрытие фестиваля. Как обычно в дискуссии бывает, самые аргументы произносятся в конце. Вот, это органно-поэтическая композиция «Крылья».
Спектакль даже, я бы сказал, «Крылья». То есть здесь это вообще просто рай для любителей органной музыки. Будет не просто стихи пермских поэтов, но они будут под орган. Знаменитый органист Тарас Багинец из Екатеринбурга, который обычно играет в Европе и на органах 17-го, 18-го, 19-го века, он приедет специально на фестиваль, чтобы сыграть на органе и как бы сопровождать уральскую поэзию.
Да, а сама поэзия – это стихотворение пермских поэтов, начиная от таких мэтров, как Алексей Решетов, и заканчивая еще совсем-совсем малоизвестными, но очень талантливыми поэтами, фамилии называть мы их не будем. Вот, и все это благодаря труду режиссера Дмитрия Заболоцких объединено вот такое целостное повествование.
Дмитрий сам хорошо читает. Он будет читать?
Нет,
он режиссер.
А читать будут профессиональные актеры пермских театров.
Да, а сами поэты будут слушать из зала. Ну, вообще, достаточно интересно. Будет видео, сопровождение. И вход вообще свободный, то есть на это мероприятие. Это редчайший случай, когда можно будет, допустим, орган послушать бесплатно. Орган в исполнении лауреата международных конкурсов.
Это будет воскресенье в 9 часов вечера в органном зале. Вход свободный. Всех приглашаем.
Ну, а что касается, это уже такое, скажем, шоу-шоу. Потому что я просто помню, что Тарас Багинец неоднократно приезжал, и это его не первый опыт работы с поэзией, но тогда он приезжал с Антониной Кузнецовой, они там читали что-то классическое. Но не суть важна. А вот что касается уже, скажем так, лаборатории поэтов, вот это будет?
Будут вообще новые жанры, то есть абсолютно. То есть будет так называемый питчинг, мы это слово не употребляем, но это шоу, шанс для неизданных книг, то есть... Обычно вот это в кинематографе принято. Собираются молодые сценаристы и перед продюсерами за 5 минут рассказывают свой проект. А у нас мы решили это ввести в литературу. 5 молодых поэтов будут неизданные свои книги 22 ноября в субботу в 12 часов показывать перед собранием публики и издателей. И одну из этих книг обязательно будет издана, которая победит в этом конкурсе при участии фестиваля. Например, так.
А издатели – это пермские какие-то издательства?
Нет. Одно московское издательство, одно челябинское, 3 пермских. И заранее будет показана графика этих книг, будут вопросы поэтам, поэты будут читать стихи и будут...
То есть они, грубо говоря, будут защищать свои проекты?
Да, 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 именно так. Это впервые будет такое. Вот.
Павел, вот вы как поэт, ну, я понимаю, что вы довольно такой активный поэт, а в большинстве своем поэты, они же люди очень закрытые. Бывает хороший поэт, но не может он отстоять.
А вот и попробуем, чтобы они раскрылись с этой стороны.
Это закрытость, это старое поколение поэтов. А у нас все будут молодые, у которых книг нет, они рвутся в литературу. И сейчас они ждут лайков, как они сетевые, они встречаются, читают стихи.
А раньше поэты были в основном либо мистиками, либо революционерами. А тут вот есть возможность сделать их менеджерами, чтобы они свою энергию в более созидательное русло, так сказать, направили.
Ну, лишь бы это не повлияло на их слог, на их там душевные какие-то.
Да, а вот что касается поэзии в наиболее чистом виде, это вот я прошу обратить внимание, в воскресенье в 4 часа в Доме актера состоится поэтический вечер «Биармия», который можно назвать как основанием нашего фестиваля, его духовным стержнем. То есть если во всех остальных случаях поэзия, она с чем-то там связана, идет в соединении с чем-то другим, то здесь поэзия в чистом виде. Тут поэты будут сами читать свои стихи. Больше 20 пермских поэтов будут читать, представлять свою поэзию. И там мы увидим и Леонида Юзефовича, и гостей из Екатеринбурга, и из Челябинска, и пермских поэтов. Будет очень интересно.
А по какому принципу отбирались те поэты, которые вот тут уже...
На Бьярмии? У нас был, во-первых, отборочный тур на первом этапе фестиваля. Корабли. Был корабль поэтов, то есть победители отборочного тура, также победители различных слэмов, конкурсов, ну и, конечно, те фигуры, которые, в общем, в качестве поэзии которых никто не сомневается.
Даже Леонид Изыфович обещал почитать стихи на Бьярмии. Среди молодых поэтов.
Да.
Что такое киберпоэзия? Меня очень заинтересовало вот это мероприятие. Первый в мире бой киберпоэтов.
Это да, это интересное мероприятие. Проводит его Сергей Тетерин.
Вот только хотелось спросить, не Тетерин ли это вам придумал?
Тетерин, конечно, известный медиахудожник. Он впервые будет участвовать в поэтическом фестивале Перми, как куратор проектов. Вот, по-моему, впервые. И бой киберпоэтов – это знаменитый поэт Яндекс Автопоэт, который слагает стихи, программа из запросов Яндекса, и программа тоже известная самого Тетерина, Киберпушкин. Они будут сражаться в формате, отработанном уже в Пушкинской библиотеке, между собой. Читать стихи будут актеры, скорее всего, даже Дмитрий Заболоцкий за одного из них будет читать стихи, оценивать будет публика. Вот, и один из киберпоэтов, московский или пермский, победит.
Вот. На ваш взгляд, пермская публика готова к такой насыщенной программе? Не переест ли она вот этой поэзии за три дня?
Мы надеемся, что она еще и не готова ко всему, что ей придется увидеть и услышать. Очень надеемся.
Да, но ей понравится.
Что нам есть чем удивить.
А вспомнят на этом фестивале не только пермских поэтов, но есть, например, тут имя Лермонтова.
Да. Да, это вот интереснейший такой флешмоб, тоже впервые, кстати, наверное, подобное проводится в Перми. Запуск 200 по числу лет Лермонтова, 200-летний юбилей, светящихся воздушных шаров в ночное пермское небо. Шары – это новинка, их запускали, я знаю, в Екатеринбурге, в Перми еще не запускали ни разу в таком количестве светящихся шары с диодами внутри. Каждому будет прикреплен отрывок поэмы «Мцыри». Это как бы публикация такая стихов неба. И, я думаю, запоминающееся будет зрелище. И что самое важное, любой житель Перми может в этом участвовать, запустить этот шар, да, который придет на улицу Ленина вечером в пятницу в 8 часов на Ленина 64, да, перед домом актера. Ну, и можно даже поздновато, конечно, но можно и с детьми приходить. Я думаю, все запомнят это.
Будут встречи с такими уже именитыми пермяками. Вы назвали Леонида Юзефовича. Еще я видела имя Анны Бердичевской.
Анна Бердичевская будет, совершенно верно. Встреча с ней будет в библиотеке имени Горького в субботу. Там у нас пойдут сначала Юзефович, потом Бердичевская, а потом состоится круглый стол о литературном процессе в России и в мире. Там мы попытаемся собрать пермских писателей, москвичей, и приглашаем также всех желающих поучаствовать в дискуссии. А, например, в воскресенье у нас состоится другой вот такой же дискуссионный формат, так называемые терки о современной поэзии в 6 часов в доме актера, где уже мы попытаемся поговорить о том, чем можно помочь современному поэту. То есть, что нужно еще современному поэту, кроме таланта, чтобы достичь успеха.
Я предлагаю, уже осталось 2 минуты до конца эфира, я предлагаю немножко нам перейти, например, в будущий понедельник, когда фестиваль закончился, вот вы вдвоем. Что должно произойти, что вы вдвоем скажете: Паша, у нас случилось? Да, Боря, у нас получилось. Вот при каких условиях должно все случиться? Ну, кроме того, что формально там пройдут все события, все вовремя начнется, все будут. Вот что должно произойти, когда вы внутренне скажете: мы это сделали, там не потому, что мы это сделали, мы довели до конца это дело, а вот случилось нечто? Ну, количество зрителей, может, я не знаю.
В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы люди пришли, посмотрели. Ну и заценили все, что будет происходить. Конечно, нужны люди, нужны пермяки.
Вот. А нужны отклики в прессе, безусловно.
Ну, отклики в прессе тоже нужны, но главное, чтобы людям понравилось. Ну, чтобы нам звонили, благодарили, в конце концов, за что-то. Да. Вот, и участников благодарили. Главное, что...
Чтобы люди в блогах стали переписываться стихами в ближайшие дни.
И чтобы поэты были довольны, наши пермские. Чтобы они поняли, наконец-то, что можно писать стихи. Вот можно печататься, можно участвовать в интересных событиях, то есть параллельных, с композиторами, с фотографами, с музыкантами, ну, чтобы жизнь, поэтический процесс двинулся.
Ну, чтобы образ поэта современного, это был образ не инфантильного какого-то человека, выпавшего из жизни, а молодого, креативного, активного, просто ищущего способы проявить себя.
Ну, вот это вот самое, наверное, даже самое главное, сменить немножечко даже представление о поэте.
Да, безусловно.
Да, старое представление, это поэт-отшельник, который топит грусть в вине, да? А нынешние они, ну, может быть, и пьют, но они уже не хотят топить грусть, они хотят ее нести в люди.
Спасибо большое, я желаю вам аншлагов, я желаю, чтобы поэтам было уютно, чтобы уютно было при общении с людьми, которые любят быть сами с собой, там, с бумагой, с планшетом, еще не знаю с чем, ну и чтобы было интересно тем, кто к вам придет.
Спасибо.
У вас сейчас горячая пора, поэтому сил.
Спасибо.
Спасибо.